Добрий день, я Наталка Чурікова, і це програма «Ваша свобода». Сьогодні вона винятково виходить не з нашої київської студії і навіть не з праської, і сьогодні в гостях ми. І в гостях ми у лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова. Вітаю вас і дякую дуже за запрошення. Ми з вами є у Празі, і це місце має, і місто має бути особливим для вас через події 1968 року. Це, я нагадаю, празька весна і окупація Чехословаччини Радянським Союзом. Ви були тоді серед небагатьох людей, які виступили проти цієї окупації, про що, я думаю, дуже мало людей знає навіть в самій Україні, не те, що у Чехії. Ви могли згадати, як це було? Це було двічі, власне. Це було перший рік окупації і потім ще через 10 років.
У мене вопрос Чехословакии фигурировал на двух процессах. Это в 70-м году, когда меня обвиняли. Я не участвовал на вот этой демонстрации на Красной площади, потому что меня в Москве не было. Но меня обвиняли в рукописи, у меня при обыске взяли. Я в этих рукописях анализировал тактику России, Советского Союза в отношении крымско-татарского национального движения и тактику против вот пражской весны, кремлевскую тактику. Вот практика вот этого отдельных людей, обращений о том, что вот они враги советской власти, что они такие деструктивные элементы, с призывом принять против них какие-то меры. В Крыму таких коллаборантов, которые там выступали против национального движения, не было, но они выдумывали этих людей, анонимные обращения делались для того, чтобы обосновать репрессии против национального движения. То же самое примерно происходило в Чехословакии. Там рабочие какого-то завода якобы обратились, еще кто-то. То есть нагнеталась такая атмосфера, которая позволяла бы, с их точки зрения, оккупацию Чехословакии. Это одно, а потом меня обвинили в том, что мы подписывали обращение против судебного процесса над участниками демонстрации. А потом уже следующий у меня процесс. Меня обвиняли в соавторстве подписания документа 10 лет спустя. Там анализ того, что произошло после 10 лет оккупации Чехословакии. И, разумеется, я там отстаивал свою позицию.
Ну, очевидно, і слідчі вас питалися, що ви, кримський татарин, має спільного з подіями, які відбуваються за сотні
кілометрів. Я об этом говорил на судебном процессе. Я говорил о том, что невозможно говорить только о своих правах и заставить замолчать свою совесть, когда нарушаются права других людей. Эта свобода, она неделима. Этим мы и объясняли. И кроме того, Чехословакия с января 68 года и до вторжения российских советских войск для нас был луч надежды. Мы же исходили из того, что если победит тот этот термин «социализм с человеческим лицом», то есть расширение демократии в Чехословакии, то это рикошетом отразится и на нас. Потому что решение своей проблемы, возвращение на свою родину, восстановление исторической справедливости, прав своих, мы видели только в демократизации страны. И вот это как раз то, что происходило в Чехословакии, давало нам надежду.
А вы верили в социализм с людским обличьем?
Для нас, мы прекрасно понимали, что, скажем, невозможно было чехам, так же, как они на опыте Венгрии 56-го года, конечно, все люди убедились, что вот таким путем взять, захватить власть, это как раз-таки ускорит расправу, ускорит, увеличит кровопролитие. Но с моей точки зрения, это был на тот момент самый правильный путь. Если бы они сразу заявили, что не приемлют этого марксизма, не приемлют социализма, то быстрее бы с ними расправились. Я думаю, тактика была избрана правильно, но я никогда не сочувствовал ни социализму, ни коммунизму, это другой вопрос.
Ви колись думали про те, як чехи відреагують на те, що ви робите? Ви думали про те, що вони колись про це дізнаються?
Нам оставалось только тогда поражаться, восхищаться чешским народом, особенно там, скажем, самосожжение Яна Палаха, молодого человека еще, который жизни-то не видел 23 года и сжег себя во имя своей родины. Это символ. И то единство чехов, и даже коммунистическая партия, собираясь там на свой высочанский съезд, принимает такие решения, для нас было очень, конечно, потрясающе.
Веб-сайт «Радио Свобода» на вашем смартфоне. Просто наберите адресу radiosvoboda.mobi.
На одну із чергових річниць подій 68-го року Вацлав Гавел запросив вас серед тих людей, які виступали проти радянської окупації. Він на той час був президентом країни, ви були визнаним лідером свого народу, який повернувся на батьківщину, і здавалося, що, власне, цілі досягнуті. Що ви тоді відчували? Чи ви могли передбачити, що ситуація настільки радикально зміниться?
Радикально изменится в том смысле, что произойдет оккупация. Но вообще-то о том, что произойдет оккупация, мало кто верил. Ни в мире, ни в самой Украине. Ну, просто казалось невероятным, что это в 21 веке какая-то страна вторгнется в другую. Тем более там куча разных договоренностей, в том числе Будапештский меморандум, где Россия в числе гарантов независимости территориальной целостности. Но после вот этой российско-грузинской войны 2008 года были все основания опасаться. Я тогда помню, еще в газете «День» опубликовал свое заявление, смысл которого сводился к тому, что следующим может быть Крым. И предлагал с своей точки зрения меры, которые необходимо сделать Украине для того, чтобы обезопасить. В первую очередь там речь шла о денонсации договора о пребывании Черноморского флота на нашей территории. Потому что во время грузинско-российской войны корабли Черноморского флота выходили бомбить территорию Грузии, в частности, порт Поти. То есть Россия втягивала нас в свою войну. А по законам войны Грузия, если бы имела возможность и желание, она имела право, полное право нанести ответные удары не только по кораблям, но и по базам, откуда они выходят. И я думаю, что тогда бы нас мир очень правильно понял, если бы мы не денонсировали договор. И мы также еще, я говорил о том, что надо усилить контингент российских, украинских войск на территории Крыма. То есть с материковой части привести достаточное число вооруженных сил, по крайней мере, не менее 20 тысяч, то есть состава Черноморского военного флота. Ми цього не було зроблено.
Вас не дуже чули в Києві, і вас не дуже дослухалися до вас пізніше вже і в інших країнах. А тоді, коли вже потрібна була допомога кримсько-татарському народу, солідарність вже потрібна була із кримськими татарами. Ви з території Чеської Республіки почули слова Мілоша Земана, місцевого президента, який сказав, що з цим потрібно змиритися. І тоді в Празі були розвішені плакати з вашою цитатою. Я наведу її дослівно. Ви сказали тоді, що за публічну незгоду з радянською окупацією Чехословаччини в 68-му році я був на 3 роки позбавлений волі. І сьогодні президент Чеської Республіки хоче, щоб я змирився з анексією Криму. Що ви тоді відчували, коли він це говорив, коли ви це чули?
Я, собственно говоря, остро не восприйняв то, що говорив Земан, тому що я не знаю, як чехи його восприймають, але з нашої точки зрения це російська маріонетка, ставши президентом з допомогою Путіна. Поэтому, но все-таки, как-никак, это глава государства, и когда он делает заявление такого рода, как бы помягче сказать, знаете, это не только с Чехословакии. Мы вот недавно, я был на инаугурации Эрдогана в Анкаре, и после этой процедуры инаугурации был такой совместный ужин для иностранных этих гостей, и за моим столом оказалась делегация Афганистана во главе с главой этой страны, министром иностранных дел, посол. И мы разговорились, кто откуда, чего, Крым, оккупация. И я как-то сказал, вот в мире так устроено, когда в 79 году российские войска оккупировали Афганистан, я выступил против оккупации, за это отсидел 3 года. А сейчас моя страна оккупирована, и ваше правительство в ООН выступает в поддержку российских вот этих оккупантов. Угу. Такова жизнь. Они там на своем языке что-то перешептались, и ответ мне ничего не сказали. Ну, реал-политик, как они говорят, ну, для нас оно совершенно неприятно, аморально. Должны быть какие-то ценности для них.
Донбасс реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Ви згадали зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він зіграв дуже важливу позитивну роль у звільненні заручників членів Меджлісу, які опинилися в російській тюрмі. Наскільки він міг би допомогти зараз у вирішити долю Олега Сенцова? І чи є якась людина за межами Росії, яка би могла щось допомогти в цьому питанні?
Во-первых, освобождение Ахтема Чигозы, которого приговорили к 8 годам, и Ильмил Мерова, которого 2,5 годам приговорили. Сначала казалось нам, ну, мы просили Эрдогана, чтобы он, используя то, что он встречается с ним, у них какие-то соглашения, чтобы он освободил их. И действительно, когда освободил, мы думали, что действительно Путин пошел на уступки там Эрдогану, но потом выяснилось, что в обмен на освобождение Ахтема Чигозы и Эльмила Мерова Путин добился освобождения, выпросил освобождение двух кровавых убийц ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов по всему миру. И в частности были арестованы за то, что убили Султан Гиреев, по-моему, фамилия, редактора «Кавказ-центр» сайта. Мы выразились, тем не менее, благодарность Эрдогану за то, что действительно это для нас была большая радость. А во время последних встреч, это 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии трансанатолийской газовой системы. У нас была опять встреча с Эрдоганом. Я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении. Он сказал, ну, во-первых, до этого разговаривал с министром иностранных дел Чавушоглу. Он сказал, мы, конечно, постараемся сделать все возможное, но вы же знаете, Путин ничего бесплатно даром не отдает. Но, тем не менее, мы будем говорить. И когда я Эрдогану сказал, что вот столько политзаключенных, он сказал, конечно, мы будем что-то предпринимать, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я не говорю о том, что могу освободить всех. Я назвал Сенцова, Кольченко и Сервера Физиева. Ну, сказал, желательно освобождать всех, но первые вот эти вот люди. И совсем недавно, несколько дней тому назад, из МИДа Турции у нас попросили полный список политзаключенных. Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным, но насколько это будут продуктивные разговоры. Я еще спрашивал у них, есть ли у вас там заначки еще, там русские террористы, чтобы... Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то безнравственно. Менять совершенно невинных людей, патриотов своей страны, на террористов, на людей, которые по локоть в крови.
Ну, питання про цінність людського життя – це взагалі дуже складне питання. Олег Сенцов голодує вже майже 100 днів.
Знаєте, освободив одних, свой обменный запас Путин на следующий же день может пополнить несколько раз. Вот я после освобождения Ахтема Чигозы и Ильи Умера буквально через 3 дня 4 у нас арестовали, и причем при аресте одну еще женщину убили они. Угу. Пожилую женщину. Поэтому это не решение вопроса. Это надо говорить совершенно, наверное, в другом плане, в другом аспекте. И добиваться их освобождения жесткими санкциями против этой страны. Чтобы вот эти аресты, содержание этих людей в нечеловеческих условиях обошлись бы этому агрессору, этому террористу намного дороже.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А як ви ставитеся до таких жестів, до таких політичних актів, яким є голодування? Ви сам голодували багато днів, понад 300 днів. Тепер Олег Сенцов майже 100 днів голодує. Нещодавно відбулася прем'єра показу фільму «Процес» про життя Олега Сенцова і про процес над ним. І там один із документалістів говорив про те, що, власне, події 68-го року, вони зараз надають можливість для чехів, для політиків з інших країн стати на бік людини, яка зараз голодує, яка зараз є конкретним політичним в'язнем. Не згадувати події, які були 50 років тому, а допомогти конкретній людині.
Ну, конкретно люди, там, кінематографи, там, общественные политические деятели обращаются, подписываются обращения. Ну, ожидать того, что Земан там будет говорить, об этом не приходится, конечно.
Вы с ним когда встречались, вы говорили ему про це?
С кем? Земан? Нет, не встречался и нет желания, потому что я ему наговорю кое-каких вещей. Но в целом чешское общество довольно-таки здоровое. Я хорошо помню, совсем недавно в Европарламенте, куда нас приглашали, депутат Европарламента от Чехии публично встал и сказал: «Я хочу извиниться перед Украиной и перед крымскими татарами, вашим лицом Мустафой Милевым, за высказывание президента моей страны». Это позор.
Дуже знаменитое висловлювання, де він пропонував продати територію. Очевидно, про людей не йшлося, за барелі нафти і кубометри газу.
Ну, у людей така шкала цінностей. Людська життя для них.
А вчинок Яна Палиха, власне, Олега Сенцова зараз порівнювали з цим. Ви казали колись в одному із інтерв'ю, що ви завжди, коли приїжджаєте до Праги, приходите і приносите квіти на його могилу чи на місце, де він вчинив цей відчайдушний акт. Як ви думаєте, чи він досягнув того, що хотів цим актом?
Ви маєте в виду Яна Палиха?
Яна Палиха, так.
На судебном процессе, это в 70-м году, где один из пунктов была клевета на внешнюю политику Советского Союза, в том числе, в первую очередь, это выступление против оккупации Чехословакии, я в своем последнем слове, или, по-моему, защитительной речи, говорил о том, что Ян Палах поднял знамя Чехословакии так высоко, что вам, варварам, до них не добраться. Действительно, молодой человек, 23 года, по-моему, 21 год, студент.
21.
Отдать свою жизнь за идеалы, за свободу, за свою страну, это пример, конечно, восхищения. А Олег Сенцов, он не сжигает себя, но он тоже сознательно, сознанием того, что он может умереть, выдвигает такие благородные требования не своего освобождения, а освобождения всех политзаключенных. Этими людьми можно только восхищаться. И я, конечно, выступал, говорил о том, что призывал их прекратить голодовку. Никто никогда не имеет никакого морального права говорить человеку: продолжай голодовку и умирай. Ты это сам должен сделать, чем предлагать другим. Это наш моральный долг. И говорить о том, что они могут умереть, что это вред для здоровья, они это сами знают, без нас. Наш долг это сказать. Но я тут хочу сказать, что Олег Сенцов, ну так же, как и Ян Палах, они же не за себя, за народ, за своих соотечественников, за цивилизацию. И поэтому долг цивилизованных людей, в первую очередь граждан нашей страны, понимать, знать, что он голодует, в том числе и за нас тоже. І зробити все можливе для їх освобождення.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ну, Київ багато критикують за те, що він недостатньо робить для того, щоб звільнити Олега Сенцова. Як, на вашу думку, що ще можна зробити, що ще потрібно зробити?
Я думаю, ці обвинення в адрес руководства країни не обосновані. Тому що, якщо б, ну, хорошо, коли ти говориш, що ти не робиш достатньо, скажи, що треба ще робити. Піти війною на Путіна. Но наше руководство, да и все политические силы, подавляющее большинство, они выступают с требованием освобождения. Что еще мы можем сделать?
Чи достатньо Киев робить для звільнення Криму?
Я бы сказал так, что первое время было не так. Но нам с трудом. Мы, например, большим трудом проходило то, что мы добивались. Мы говорили о том, что необходимо создать министерство по делам оккупированного Крыма. Это 2 года добивались, пока там начали создавать какие-то структуры. Я это понимаю, что у страны очень много других проблем, не только Крым. Там социальные эти, на Востоке особенно у нас тяжелая ситуация. Но тем не менее, я не могу сказать, что руководство равнодушно к этому вопросу. Особенно президент, он прилагает очень большие усилия. Везде на всех этих переговорах поднимает тему Крыма. И не идет ни на какие там соглашения с Путиным по этому вопросу. Мы за это ему признательны. И я думаю, крымские татары все целы на его стороне.
Нещодавно відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з президентом Путіним. І перед цією зустрічю, і після цієї зустрічі він говорив дуже такі не зовсім зрозумілі заяви звучали щодо Криму, що подивимося, як Росія буде поводитися і так далі. Але після цього 25 липня була заява Державного департаменту щодо Криму, де було підтверджено американську позицію. Чи ви чекаєте після цієї заяви буде щось далі, якісь наступні кроки?
Ну, заява Госдепартамента, вона не совпадає з точки зрения Трампа. У него иная позиция, хотя я не знаю, есть ли у него позиция вообще или нет в этом вопросе. Но человек очень далекий от... Он хорошо, ну, например, он высказывал такую мысль, что ну там же все русскоязычные, вроде бы так. Ну, по большому счету, крымские татары тоже русскоязычные, потому что не было школы, нет на родном языке, была русификация.
Канада також англомовна, але да, Сполучені Штати не намагаються її завоювати.
В общем, не очень сбалансированное такое заявление, но, слава богу, Соединенные Штаты – это не какой-то султанат там или монархия. Не все решает президент. Я как раз в эти дни, когда принималась эта декларация, был в Соединенных Штатах. И Митчелл, этот замглавы Госдепартамента, он торжественно в рамочке мне вручил эту декларацию. Хотя, ну, потому что прекрасно понимал, что это в первую очередь для крымских татар очень важно. Это моральная поддержка тех людей, которые в условиях оккупации. И я по американскому телевидению, Fox, по-моему, канал, видел, как глава Сенатской комиссии допрашивал главу Госдепартамента о том, какие велись переговоры с Путиным, что говорил Трамп, что он сказал по Крыму. Помпео говорит, ну вы же знаете нашу позицию, мы сделали заявление. Мы читали ваше заявление, мы вас спрашиваем, что говорил Путин, что говорил это по Крыму. То есть в Соединенных Штатах довольно здоровая такая расстановка политических сил. И кто бы там ни был президентом, такие... соглашение, соглашательство с агрессором, вопреки требованиям международного права, наверное, не произойдет. Нас это обнадеживает.
Ну, я би хотіла на закінчення знову повернутися до Праги. Ви завтра будете мати зустріч в бібліотеці імені Вацлава Гавела. І, очевидно, вас будуть питати про те, які ваші прогнози на майбутнє. Чи не буде ця окупація Криму тривати стільки, скільки тривала окупація Чехословаччини 20 років?
Я на этот вопрос многократно отвечал. Я говорю о том, что вообще вот эти тоталитарные режимы непредсказуемые. Может быть, завтра вечером что-то произойдет в Кремле, и послезавтра скажут, мы выводим свои войска из Крыма. А может быть, еще Бог знает, сколько это продлится. Но однозначно то, что оккупированный Крым обязательно будет освобожден. Я надеюсь, все-таки при своей жизни я вообще-то себе дал слово не умирать, пока я там не вернусь на свою родину. Я надеюсь туда вернусь.
Я сподіваюсь, ми з вами там побачимося і будете жити довго. Дякую вам дуже за цю розмову, Мустафа Ага. І ми були в гостях у лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. З вами була Наталія Чурікова і програма «Ваша свобода».